Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма жетинчи июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыров Момунов алып барамын. Эсенсизби? Эл оозунда октябрь окуялары деген аталыш менен калган окуяга саясий укуктук баа берүү тандалма жүрүп, бийлик альтернативдүү пикир айткан саясатчыларды куугунтуктап жатканы айтылууда.
Анын ичинде Садыр Жапаров, анын ичинде Камчыбек Ташиев, абакта жаткан Атамбаев, Бабанов, Жээнбековдор, же болбосо ошол Кашкар Дүйшалиев, Окунбаевдер чакырылышы керек.
Бир ай мурда Чүйдүн Аламин районунда уурдалган кыз боюнча козголгон кылмыш иши кыскарды. Жабырлануучу тарап буга нааразылыгын билдирип прокуратурага кайрылды.
Бир багыт болуш керек да, анан системалуу түрдө иш алып барыш керек.
Ошондой эле алдыда кылмыш иши кыскартылган Бишкек шаарынын мурдагы вице-мэри Мирлан Амантуровдун мэрияда иштеп турган учурдагы топтогон эбегейсиз байлыгы тууралуу иликтөөнү да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды тыңдап алыңыз. Микрофондо Мирлан Кадыров.
Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус дагы 992 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирус жугузуп алгандардын теңинен көбү Бишкекте 565 кишиден табылды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 27 июндагы маалыматына ылайык, COVID-19 инфекциясынан дагы 6 бейтап каза болду. Алардын 3 Бишкекте, 2 Жалал Абадта, 1 Чүйдө катталды. Муну менен илдеттин курмандыктары 1977 кишиге жетти. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 550 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталган 1 жыл аралыгында Кыргызстанда 120 миңден ашык киши жугузуп алып, анын 108 миңе сакайды. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкектеги стационарларда ачылган 3 миңге чукул оорундан 58 керебеткана бош турат. Улуттук хирургия жана шаардык клиникалык ооруканаларда бош орун калган жок. Улуттук ушул күндөрү коронавирус менен 10 миңге чукул бейтап алышып жатат. Анын 3 миңге жакыны стационарларда, ал эми калган 6357 бейтап үй шартында дарыланып жатат. Министрлер кабинети вирусту жайылпоо чараларын көрүү үчүн элди жапырт эмдөөгө чакырууда. 27 июндагы маалыматка караганда өлкө боюнча жалпы 106 миңден киши эмдөөдөн өттү. Москвада полиция милдеттүү эмдөөгө каршы чыккандарды күч менен таратты. 8 адам кармалды. Алардын арасында Москва шаардык думасынын депутаты Николай Зубрилин да бар. Нааразы тарап жолугушуусу Москванын Новопушкинский аянтында болуп жаткан. Анда Мамдуманын депутаты Валерий Рашкин эл менен жолугушуп, ага жүздөгөн адам келгени кабарланды. 25 июнда Орусиянын 8 аймагында бир катар тармактык кызматкерлерин милдеттүү түрдө эмдөө чечими кабыл алынган. Милдеттүү түрдө эмдөө жүргүзүү тартиби дүйшөмбүдөн тарта жалпысынан 18 аймакка киргизилген. Орусиянын соңку суткаларында 20 миңден ашуун киши коронавирусту жугузуп алганы аныкталды. Бул дүйнөдөгү эң жогору көрсөтүүч катары баланууда. Орусияга жаңы барган эмигранттар лоялдуулук жөнүндө келишимге кол коюуга милдеттүү болот. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттиги Орусиянын ички иштер министрлигине таянып жазган. Лоялдуулук жөнүндө келишим институтун киргизүү миграция жаатында жаңы мыйзам долбоорунун концепцияларында каралган деп айтылат маалыматта. Орусиянын чет өлкөлүк мигранттар аталган келишимге кол коюу менен өзү тууралуу ачык маалымат берүүгө, орус өкмөтүнө зыян келтирбөөгө жана мыйзамдарды так сактоого милдеттүү болот. Келишимдин шарттары сакталбаган учурда мигрант Орусиянын аймагынан чыгарылат жана бардык чыгымды өзү көтөрөт. Лоялдуулук бул кайсы бир нерсеге кимдир бирөөгө ишенүү менен мамиле кылуу, берилүү, жактоо, анын тарабын алуу. Орусиянын соңку миграциялык мыйзамдарында лоялдуу мамиле кылуу эрежелери каралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, республиканын наркологиялык мекемелеринде баңгизатка көз каранды болгон 8,5 миң адам катталган. Алардын 61% жакыны героинди, 31% ашыгы кара куурайды колдонушат. Баңгизатка азгырылгандар Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда көп катталган. 2020 жылы баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө байланыштуу 1000ден ашык кылмыштар жана жоруктар катталган. Манас аэропортунун башкармалыгынын мурдагы төрагасы коррупцияга шектелип камакта отурган Эмир Чукуев үй камагына чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Майрамбек Жумабеков билдирди.
Чыгардык, анан дальше тергөө менен көрөбүз, может кызматташабызбы, жагандап алабыз. Эми анда азыр пока тергөөнүн эмеси судьясы бар да, анан айткан болбойт.
Бишкектин Ленин райондук соту бул маалымат тууралуу расмий кабар таратты элек. Эмир Чукоев Манас аэропортунун башкармалыгын 2015 жылдан 2018 жылга чейин жетектеген. Ал 9 февралда Туркиянын Хата Хава Йолдары ИЭ ташымачылык компаниясына эл аралык жүк ташуу боюнча жеңилдикти мыйзамсыз берген жана ошондон айынан мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып кармалган. Ленин райондук сотунун чечими менен ал 8 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө аймагына камакка алынган.
Рахмат, Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында эми эртеңке аба ырайы маалыматы. Эртең 28 июнда көпчүлүк аймактарда жаан чачын болуп, тоо этектеринде өткүн өтөт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Чолпон Атада күн ачык болот, абанын температурасы түнү 13-11, күндүзү 23-25 градус, Бишкекте түнкүсүн 17-19, күндүз 30-35 градус ысыйт. Баяндарга өтөлү, Кыргызстандагы былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу сурактын экинчи толкуну башталды. Бийликтин алмашуусуна алып келген тос тополоңго жигердүү катышкандардын алды суралып да чыкты. Парламенттик шайлоодогу калыссыздыктан башталып, эл оозунда октябрь окуялары деген аталыш менен калган окуяга саясий укуктук баа берүү тандалма жүрүп, бийлик альтернативдүү пикир айткан саясатчыларды куугунтуктап жатканы айтылды. Ошол башылмандыктардын арты менен келген бийлик өкүлдөрүн да суракка чакыруу талабы коюлду. Теманы карчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Иликтөөчү журналист Али Токтокунов 23 июнда Ички иштер министрлигине 2020 жылда бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларына байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Ошол кезде Прагада иштеген Токтокунов Кыргызстанга былтыр 7 октябрда келип, 9 октябрда криминалга каршы Бишкекте жаранды активисттер, саясатчылар менен кошо акцияга чыккан. Журналист дал ошол күнкү окуялар боюнча суралды.
Бийлик дебей, оппозиция дебей, ошол аянтта жүргөн баардыгы суракка чакырылыш керек. Анын ичинде Садыр Жапаров, анын ичинде Камчыбек Ташиев, керек болсо абакта жаткан Атамбаев, Бабанов дагы суракка чакырылып, Жээнбековдор, же болбосо ошол Кашкар Жумшалиев, Опунбаевдер суракка чакырылышы керек.
Октябрь окуяларына байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова да министрликке суракка чакырылды. Соронкулова бул ишти тергөө калыс жүрбөй тандалма болуп жатканын айтып, ал муну бийликти ачык сындагандарга каршы басым деди.
Аны документте иштирип атканы бир чети жакшы. Андай болбосун бул ошол иштерде калат да булар азыр. Ал ишти жапкан күндө деле менин көрсөтмөм боюнча ошол эле Камчыбек Ташиевге же болбосо Садыр Жапаровго иш козголуш керек да андачы. Анткени достук мейманканасындагы болгон окуя бул чындап эле бийликти басып алуу. Мен ошол жерден эскертип айтпадымбы? Туура эмес кылып атасыңар, токтогула депчи.
Октябрь окуялары боюнча былтыр ноябрь айында Жогорку Кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эмил Токтошов жана Мирлан Жээнчероев суракка чакырылган. Бул жолку сурактар экинчи толкун болуп калды. 2020 жылы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясы менен барып, октябрь окуяларына активдүү катышкан экс-депутат, мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева да 22 июнда Ички иштер министрлигинде сурак берди. Ал бул иш кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 5 октябрда катталып, андан бери миңге жакын киши күбө катары чакырылганы тууралуу айтып берди.
Кээ бирөөлөр соц тармактарга жазып атышпайбы? Бул басым болуп атат. Эми мен андайды сезген жокмун. Мүмкүн негедир ичимен мен мындай өзүм күнөө жок экенин түшүнүп атам да.
Ички иштер министрлигинин былтыр берген маалыматына караганда, парламенттик шайлоодон кийинки окуялар боюнча жапырт башыламандык уюштуруу, адам өлтүрүү, жеке мүлккө зыян келтирүү жана башка беренелер менен 5-6 кылмыш иши козголгон. Ушул күнгө чейин Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго имаратты жана мекемени басып алуу, Туран партиясынын лидери камакта жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматовго массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылды. Экөө тең октябрь окуяларындагы тополоңго катышкан. Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясынын лидери, былтыркы нааразылык акцияларынын катышуучусу Азият Текшеев та ички иштер министрлигине суракка чакырылгандардын катарын толуктады.
Ошол эле октябрь окуясында катышуучулардын бири азыр мамлекет башчы болуп отурбайбы? Мисалычы, бул деген ошол окуялардын баарын бирге жүрүп, анан кийин жыйынтыкты өз тарабына көрүп алгандан кийин, анан мындайча айтканда конкуренттерди, атаандаштарды жок кылуу аракетинде эле болуп атат да.
Былтыр 5-октябрда Ала Тоонунда митинг 12 партия парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо дайындоо тууралуу билдирүү жасашкан. 6-октябрга караган түнү аянттагы митингчилер жогорку кеңештин имаратын басып алышкан. Ошол түнү 27-чи колонияда отурган Садыр Жапаровду тарапташтары бошотулуп келип, таңга жуук Жапаров аянтта сөз сүйлөгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, номер 27-чи абакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, номер 8-чи түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан Албек Ибраимов да чыккан. Атамбаев менен Ниязов кайра камалып, Исаков жана Ибраимов качып кетип издөөдө жүрөт. Октябрь окуяларынан дагы башка активдүү катышуучулар Максат Мамутканов менен Темирбек Асанбеков Евразия экономикалык комиссиясынын мүчөсү болду. Атамбекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев октябрь окуяларынын саясий укуктук баа берүү тууралуу талаш тартыштар боюнча буга чейин мындай деген.
Мен жанагы айткан 10 күндү ошол боюнча биз жабышыбыз керек. 6-сынан 15-ине чейин эч ким мен мыйзамды урактым деп айта албайт.
Кыргызстандагы октябрь окуялары бийликтин алмашуусун алып келген мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15-октябрда президенттик кызматтан кетерин жарыялап, 16-октябрда ишин толук өткөрүп берген. Ал эми президенттик администрация Садыр Жапаров дагы ички иштер министрлигинен суракка чакыруу боюнча комментарий бере элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир ай мурда Чүйдүн Ала Мүдүн районунда уурдалган кыз боюнча козголгон кылмыш иши кыскарды. Жабырлануучу тарап буга нааразылыгын билдирип прокуратурага кайрылды. Бул окуя уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан кийин орун алып коомдо кызуу талкууга алынган. Укук коргоочулар милициянын аракетсиздигин айыптаса, укук коргоо органдары тийишүү боюнча беренелерди сунушташты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдаган материалда кеп болот.
26 жаштагы кызды 5 майда Лебединовка айылындагы супермаркеттин жанынан белгисиз кишилер машинеге салып кеткени кабарланган. Окуя болгон күнү машинеде эжесинде Курбановдор бар эле. Эжеси уурдалганы тууралуу сиңдиси милицияга арыз жазган. Кийин күч органдарынын аракетсиздигин айтып, Чүй облустук прокуратурасына да кайрылган. Жабырлануучу Фируза Курбанованын мыйзамдык өкүлү Эркин Жунушев буларды айтып берди.
Бул прокуратурага ошол жана сиңдиси жазган. Ушуларга чара колдонуп бергиле, ушинтип менин эжемди уурдап кетти деп. 3 күн мурун билдик, 31 майда эле тергөөчү ишти кыскартып салыптыр, жаап салыптыр, эч кандай следствие жүргүзбөйт. Ошол боюнча биз арызды киргизип райондук прокуратурада азыр каралып атат, эми алар эмне деген жыйынтыкка келет биз билбейбиз.
Уурдалган кыздын ата энесинен кечирим сурап тартылган тасмасы буга чейин интернетте тараган. Анда ал алага чуга кабылганын, сүйгөн жигитине өз каалоосу менен барганын айтып берген. Эркин Жунушев тасмага карабай коомчулукта резонанс жараткан окуя боюнча иш тыкыр илтенген жок дейт.
Уурдап кеткенден кийин бир 2 күндөн кийин анан алып келип туруп оордун жанына тыштап кетип атышпайбы, сен кирип баары жакшы эле айтып кой депчи. Анан эжеси келип ал менин таанышым болчу, анан эч кандай претензиям жок тиги бу деп атат да эжеси. Жанагы уурдалган кыз менен алдында отурган сиңдиси ал арызды жазып атат, анткени буларга чара колдонгула. Эмне үчүн булар экөө келип бизге нападай кетип кол салып сунуптырып моюнунан кармап коркутуп моюнунан сүйрөп чыгып анан машинага отургузуп алып кетип атышпайбы? Бул жерде кандай кылмыш жок, бул жерде анда мындай малды алып кеткендей кылып деп ошондой претензия кылып атат.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгы окуя боюнча адам урдоо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, кызды уурдаган эркектин тек жайын тактаган. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Назира Имангазиева билдиргендей, кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу иш токтотулган.
Тергөө иш амалдарын жүргүзүлүү маалында ошо уурдалган деген кыз 1995-жылкы К.И. деген кыз тирүү табылган, тирүү жана аман эсен табылып Ала Мединик районунун иштер бөлүмүнө жеткирилген. Кийин болсо ушул кызды уурдага шектелген бала ошо 1997-жылкы М.А. аттуу жаран өзү ушу ички иштер органдарына келген. Кыз бул жигит менен качып кетүүгө өзү макулдугун бергендигин айткан.
Кыргызстанда кыздарды көбүнчө турмуш куруу максатында зордоп ала качышат. Каршылык көрсөткөн кыздар өлтүрүлгөн учурлар 2018 жана 2021 жылы катталды. Быйыл 7 апрелде уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуясынан кийин ала качуу же адам урдоо кылмышы коомчулукта кызуу талкууга түшкөн. Айзаданын ишин жактап жаткан Нурбек Токтокунов милициянын шалаакылыгы беренеси боюнча президент чарату керек деген пикирде.
Адамдын өмүрү бааланбайт да. Мен максатым ушул Айзаданын иши боюнча ушундай прецедент кылыш керек. Ушу өлүм үчүн жооп бериш керек. Өлүм үчүн, бирөөнүн өлүм үчүн аягына чейин өзүн жашоосун аягына чейин төлөп бериш керек. Ушундай чоң компенсация болуш керек.
24 июнда Жогорку Кеңеште Ички иштер министрлиги кыздарга тийишкен жигиттерди 7 суткага чейин камакка алууну сунуштады. ИИМдин академиясынын башчысынын орун басары Бакыт Дубанаев үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамды кеңейтип, бейтааныш кишилерден жасаган зомбулуктарын да киргизүү керек деген билдирди.
Биз ушул эле мыйзамга жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске аялдарга зомбулук көрсөткөндөрдү жана коркуткандарды камакка алуу ордерин берүү тууралуу беренени сунуштайбыз. Натыйжада улам тийишип, ыдык көрсөтүп жаткан жигит 7 суткага камакка алынат жана андан жабыр тарткан кыз корголот.
Ал эми конфликталдоочу гендер боюнча адис Асель Азитегин резонанстуу окуялар убактылуу гана көтөрүлүп, аларды чечүүдө системалуу мамиле жоктугун белгилейт.
Медиа, социалдык тармактар биргеликте иштеп бир багыт болуш керек да. Анан дагы бул жерде ушундай гана учур болуп калганда президент, премьер-министр же болбосо министрлер чыгып эле бир сүйлөм менен токтоп калбаш керек. Системалуу түрдө иш алып барыш керек.
Аларда турмуш куруу максатында кыз уурдагандарга жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 29 апрелде коомдук талкууга чыгарган. Азыркы мыйзамдар боюнча никеге мажбурлоо максатында адам урдоо боюнча 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Акыркы бир суткада Кыргызстанда коронавирус 992 кишиден жаңы аныкталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Вирустан 6 бейтап каза болду. Президент Садыр Жапаров бүгүн расмий иш сапары менен Түркмөнстандын Борбор Ашкабат шаарына барды. Жапаров Түркмөнстандын президенти Курбанкул Бердимухамедов менен эл аралык регионалдык кызматташтыкты талкуулайт. Москвада полиция милдеттүү эмдөөгө каршы чыккандарды күч менен таратты. 8 адам кармалды, алардын арасында Москва шаардык думасынын депутаты Николай Зубрилин да бар. АКШнын Миннеаполис шаарында полициянын мурдагы кызматкери Дерек Шовин афроамерикалык Джордж Флойдтун өлүмүнө айыпталып 22.5 жылга камалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эфирде иликтөө материалы менен улантабыз. Июнь айынын башында соттун чечими менен Бишкек шаарынын мурдагы вице мэри Мирлан Амантуровго козголгон кылмыш иши кыскарды. Аны 2020 жылы декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, коррупциялык схемага тиешеси бар экени айтылган. Азаттыктын Чоожай түрмөгүндө кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн сунуштайбыз.
Бул иликтөөнүн жасалышына соттун алдындагы күтүлбөгөн жолугушуу себеп болду. 3 майда журналисттер Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы карала турган 1 май райондук соттун кире беришинен мурдагы вице-мэр Мирлан Амантуровду кезиктирип калышкан. Ал өткөн жылы жемкорлукка шектелип кармалган эле.
Сиз вас кара освободили?
Вы же задержали.
Мне домашний.
Домашний арест?
Журналисттердин таң кала суроо берип жатышынын жөнү бар. Анткени кээ бир саясатчылар кармалганда фото, видео коштогон маалымат таратып, байлыгына басым жасаган УКМК Амантуров боюнча кыска билдирүү менен чектелген. Кийин анын абакта калганы же үй камагына чыкканы белгисиз болуп калган.
100 миллион сом, который растрата веренного имущества инкриминирует.
Нет, с адвокатом общаемся.
Бул окуядан кийин Мирлан Амантуровдун качан, кандай жүйө менен бошоп кеткенине кызыга баштадык. 14 июнда сот кежи сайтына жарыяланган соттун чечиминде 2020 жылы 30 декабрда кармалган Амантуровдун 2 аптадан кийин тагыраагы 2021 жылы 14 январда үй камагына чыгып кеткени жазылган. 3 майда болсо 1 май райондук соттун чечими менен Амантуровго козголгон кылмыш иши толугу менен кыскарып кеткен. Мунун себептерине Амантуровдун заводуна жана анын мэрияда иштеп жүрүп топтогон байлыгына кенен токтолобуз. Алгач Амантуровдун эмнеге кармалганын кыскача түшүндүрөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Амантуров 2015-2019 жылдары өзү менен байланыштуу компанияларга 100 миллион сомдон ашык суммага муниципалдык буйрутмаларды берип, ошол акчанын бир бөлүгүн өзүнө алып жүргөн. Сот КЖ сайтындагы документ Мирлан Амантуров 2015 жылы Бишкек асфальт сервисти жетектеп турганда 42 миллион 566 500 сомго СМГ деп аталган компания менен келишим түзгөн. Бирок тендерде көрсөтүлгөн товар келген эмес деп башталат. Расмий органдар ачык булактардагы документтерге Амантуровтун байланышы бар компаниянын аталышын кыскартып СМГ деп жазган. Анын толук аталышын тергөө жүргүзгөн УКМКдан ишти караган соттон дагы биле албай койдук. Жыйынтыгында 2015 жылдан бери Бишкек асфальт сервис өткөргөн ондогон тендерлерди изилдеп чыктык. Мамлекеттик ишкана менен кызматташкан компаниялардын арасынан Сем Мега Групп жоопкерчилиги чектелген коому 2015 жылдан бери Бишкек асфальт сервистен 21 лот же болбосо 74 млн 204 973 сомдун тендерин уткан. Аталган компания 2015 жылы 30 ноябрда мамлекеттик сатып алуулар департаментинен каттоодон өтүп, дароо эле 2 тендерден жеңүүчү аталган. Анын суммасы 42 миллион 566 500 сом болгон. Демек тергөөнүн документтериндеги СМГ Сем Мега Групп компаниясы болуп эсептелет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Сем Мега Групп Канаев Алмаз Ишенбекович аттуу жаранга таандык. Соттун документинде Мирлан Амантуров менен аталган компаниянын байланышы бар экени, түзүлгөн келишимдердин жыйынтыгында мамлекетке 25 миллион 203 700 сом зыян келтирилгени жазылган. 3 июндагы соттун отурумунда Мирлан Амантуровтун адвокаты айыпталуучу келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөнүн жүйө келтирип, ишти токтотууну өтүнгөн. Муну прокурор дагы колдоп, жыйынтыгында 1-май райондук соту Амантуровко козголгон кылмыш ишин кыскартуу чечимин кабыл алган. Мэриядагы ири коррупциялык схемага катыштыгы бар делген Амантуровтун толук бошоп кетишинин башка себептери болушу мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Эми УКМКдагы курулуш жөнүндө айтып беребиз. 12 июнда атайын кызматтын имаратына асфальт төшөй турган оор техника кирип, ичинде 2 күн бою иштеди. Бул машиненин капталындагы Супер 1804 деген жазуудагы ээ тамгасы УКМКга асфальт төшөп жаткан компанияны табууга жол ачты. Жакшылап карасаңыз, аталган тамга сүрүлүп, өңү өчө түшкөн. Жол салган МИАДИ компаниясынын Инстаграмдагы расмий баракчасына 4 майда сезонду ачып атабыз деген аталыш менен сүрөттөрдүн топтому жүктөлгөн. Андагы асфальт төшөгөн техника менен УКМКнын имаратына кирип кеткен машиненин өңү, капталындагы жазуусу жана сүрүлүп калган ээ тамгасы дагы окшош. МИАДИ компаниясы алгач техникалары УКМКга асфальт төшөп жатканын танып, компаниянын кеңсесине бизди киргизген жок. Качан гана далилдерди көрсөткөнүбүздө техникаларын ижарага бергенин билдиришти. Бирок кайсыл компанияга бергенин ортодогу келишимди көрсөтүүдөн баш тартып коюшту.
Ал жөнүндө менде такыр маалымат жок.
Эмнеге салып атасыздарды?
Жок, такыр менде маалымат жок деп атпайм.
Сиз азыр башкы жерлерде атасыздарбы? Демек эмне жумуш кылып атканын компанияны билесиз да, кайсы жерлерде кылып атканын? Анан сиздердин техникалар, кызматкерлердин бардыгы ошол атайын кызматтын алдында жүрөт да, асфальт төшөп атат анан.
Аренда көргөм сал жака техникалар үчүн. Аренда көргөм болгон эмне болот?
Билбейм, мен андай вопросторду сизге жооп бере албайм. Генеральный директор келгенде
сиз ижарага бергенбиз деп ошонун келишими барбы?
Бар, бирок генеральный директордун разрешениясы менен только бере алам мен.
Юстиция министрлигинен 2014 жылы кайра каттоодон өткөн МИАДИ компаниясынын негиздөөчүсү катары Элвира Бекниязова көрсөтүлгөн. Шайлоочулардын тизмесин текшерген тизме gov.kg сайтында Бекниязова Тоң районундагы оттук айылында каттоого турганы жазылган. 12 жыл Бишкек асфальт сервисти жетектеп, андан кийин вице-мэр болгон Мирлан Амантуров ушул айылдан болот. Азаттыктын өздүк булактары Элвира Бекниязова Амантуровтун апасы экенин билдиришти.
Действительно, что тугандарына таандык бул компания.
Кимисине таандык эми?
Кимисине таандык десем, бул ошо бир туугандарын эле таандык, кимисине экен точно. Семейный бизнес да бул.
Демек тиешеси бар экен да?
Лист өзүнүн тиешеси жок да бул жакта. Бул жерде семейный тиешеси бар да. Лист өзүнүн тиешеси жок бул жакта. Такыр эле.
Өзү келип турабы?
Жок.
Мирлан Амантуров 2007 жылы Бишкек асфальт сервисти жетектегенге чейин МИАДИнин башкы директору болуп турган. Ал буга чейин журналисттерге курган маегинде МИАДИ туугандарына таандык экенин айтып, азыр анын ишине кийлигишпейм деген. Бирок Амантуров аталган компания жайгашкан жерге байма-бай келип турат.
Тиги камактан чыккандан келип атабы?
Кээбирде келет, түшкө чейин кээбирде түштөн кийин келет.
Мирлан Амантуровтун өзү менен такыр байланыш алган жокпуз. Анын капчыктуулар жашаган Элецкий көчөсүндөгү үйүнө барганыбызда өзүн Амантуровтун иниси катары тааныштырган жаран агасы жумушка кеткенин айтты.
Кайсы жумушка кетти? МИАДИге кеттиби?
Ооба.
Заводкобу?
Кандай болуп?
Күнүгө эле барып атабы эми ал заводко?
Да.
Заводко күнүгө эле барып атабы?
Ооба.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дагы комментарий берүүдөн карманып, асфальтты кайсыл компания канча акчага басып жатканын айтпай коюшту. Эмне себептен кылмышка шектүү адамга таандык компаниянын техникалары УКМК асфальт төшөп жатканына расмий жооп ала алган жокпуз. Юстиция министрлигинин сайтында МИАДИ компаниясынын юридикалык тареги катары Восток айылынын Левин көчөсүндөгү 12-чи үй көрсөтүлгөн. Бирок ал жерде ири компания эмес, эски үй турат. МИАДИ юридикалык таректен анча алыс эмес жерде жайгашкан. МИАДИ Кыргызстандагы ири компаниялардын бири. Ал БТК-нын жээгиндеги 1,8 гектар жерди ээлеп жатат. Төрт тарабы бийик тос менен курчалган бул жерде асфальт жана бетон чыгарган 2 завод бар. Бийиктиктен бир нече имаратты жана компанияга таандык техникаларды дагы көрүүгө болот. Спутниктен тартылган сүрөттөргө караганда азыр завод турган жерде 2012 жылы эч нерсе жок болуп, 2013 жылдары теплица курулган. Кийин 2014-2015 жылдары жеке менчик асфальт завод курулуп бүткөн. 2018 жылы болсо теплица толугу менен бузулуп, анын ордуна бетон чыгарган завод пайда болгон. Ошентип 2007-ден бери 12 жыл Бишкек асфальт сервисти жетектеген Мирлан Амантуров Кыргызстандагы жеке менчик ири заводдун ээси болуп калды. Адистердин айтымында мындай завод 100-200 миң доллардан баштап миллион долларга чейин бааланат. МИАДИ 2015-ден 2019 жылга чейин мамлекеттик мекемелер өткөргөн 95 тендерге катышып, анын 43-үндө жеңүүчү деп табылган. Аталган тендерлердин жалпы суммасы 194 миллион 965 миң 539 сомду түзөт. Мирлан Амантуровтун жеке менчик асфальт заводунан тышкары өзү туулуп өскөн Оттук айылында жана Сокулуктун Карасакалында бир нече сарайлар бар. Анын сарайында иштеп кеткендердин айтымында Амантуров миңден ашык койдун, жүздөгөн уйлардын жана асыл тукум жылкылардын ээси. Бул Мирлан Амантуровтун Карасакал айылындагы кашары. Анда уй кой жана жылкы кармаган 3 сарай, жумушчулары жашай турган үй бар. Амантуров өзгөчө жылкы баласына абдан жакын. Ошондуктан кашардын ичине күлүк таптап, ат бастыра турган чакан стадион дагы курган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Амантуров Карасакал айылындагы кашарды 3-4 жыл мурун сатып алган. Муну спутниктен тартылган сүрөт дагы тастыктайт. 2015 жылы бул жерде эски сарайдын орду туруп, тегерек чети ачык болгон. Амантуров 2018 жылы 2 гектар жерди тегерете курчап, ичине жаңы имараттарды куруп бүткөн. Өзүңүз көргөндөй мамлекеттик кызматкер Мирлан Амантуровтун бизнестери 2015 жылдан кийин өркүндөп, заводдун курулушу аяктап, 2 гектар жерди ээлеп жаткан сарай дагы курулган. Бирок ошол эле маалда Амантуров жетектеген Бишкек асфальт сервистин иши илгерилеген эмес. Аталган муниципалдык мекеменин азыркы учурда 700 миллион дебитордук карызы бар. Анын көпчүлүгү Мирлан Амантуров жетекчи болуп турган учурда чогулган.
Азыркы күндө акыбал кичине оорроок болуп атат да. Анан бирок азыр андан чыгып атабыз. Могу дебиторский задолженность боюнча аны деген азыр ошо работаем над этим вопросом. Ошо проблеманы чечүү боюнчачы. Эми аны буюрса ушул жылдын ичинде чечкенге аракет кылабыз да. Азыркы күндө менин билишим боюнча жылдын башына 750 миллион болчу да. Бул биздин карыз, мэриянын алдында карызыбыз да. Бул жабыла элек объемдор да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине асфальт төшөлүп бүтүп калды. Мекеменин басма сөз кызматы кайсыл компания канча каражатка асфальт басып жатканын айтуудан баш тартып жатат. Биз атайын кызматтын айланасында мэриядагы коррупциялык иштерге катыштыгы бар Мирлан Амантуровтун компаниясы иштеп жатканын көрсөттүк. Аны УКМК кармап, ишти дагы атайын кызмат тергеген.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыктын бардык иликтөөлөрү да биздин ушул тиркемеде бар. Ошондой эле YouTube каналыбызга башпаңыз. Ошону менен жарым саат токтороз жыйынтыгылат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтогу Мирлан Кадыров даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Сиз менен кайрадан эфир аркылуу угушканча эсен туруңуз дейм.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык Перекрёсток. Сегодня наша передача в очередной раз пройдет в формате интервью. На этот раз мы пригласили в нашу студию автора очень резонансных графических рисунков, художницу Татьяну Зеленскую. Наш корреспондент Джазгуль Егембердиева беседовал с ней на тему гражданского активизма.
Татьяна, одна из ваших последних работ, разлетевшихся в сети и СМИ, связана с именем Айзады. Это девушка, которую похитили в Бишкеке и потом убили насильственной смертью на окраине столицы. Вы тогда эту эмоциональную иллюстрацию оформили не менее эмоциональным постом. Вы написали: «Айзада, Бурулай, тысячи других девушек. Не кричите, не просите, не зовите милицию. Вам не помогут. Вас не спасли, потому что не собирались этого делать». Когда вы вот рисовали эту иллюстрацию, этот рисунок, вы можете вспомнить, когда это было? Что вы чувствовали в тот момент?
Да, это было как раз в тот день, когда был митинг. То есть я с утра быстро нарисовала иллюстрацию, сделала пост и побежала на митинг. Я буквально успела распечатать в ЧБ, потому что я ее рисовала для митинга. Но не успела в цвете распечатать. И я помню, что вот обычно у меня все равно посты такие позитивные. Я стараюсь придерживаться позиции, что давайте думать о том, что надо делать, не зацикливаться на том, что вот это уже совсем дно, как у нас любят говорить, что все плохо, давайте опустим руки. Я обычно, ну, позитивно стараюсь быть настроенной. Но вот история с Айзадой, ну, видно по посту, что я была в таком немножко пессимистичном настрое, потому что для меня эта история не только сама Айзады. Я ей нарисовала не прям ее портрет. Я нарисовала такой собирательный образ девушки. Потому что для меня эта история, во-первых, про Алакачу, потому что ну, он ее похитил, и ее можно было спасти, ее не спасли, потому что сотрудники милиции посчитали, что ну это же Алакачу, в чем проблема? Готовьтесь к свадьбе. То есть, мне кажется, проблема все-таки в Алакачу. Во-вторых, эта история вообще очень сильно иллюстрирует проблему. Вот она как будто собирательный образ, вот как будто ее придумать, блин, надо было. Поэтому, ну, для меня это была такая очень, ну, тяжелая история, ну, потому что, блин, что-то можно найти хорошего, да, в этой истории. Какой-то можно найти позитив. Ничего хорошего в тот момент у меня в голове не было. Поэтому у меня и иллюстрация такая, ну, скорее, негативно, да, и пост такой пессимистичный.
Вы плакали, когда рисовали, может быть? Потому что я сама помню себя, я прям плакала, когда приходилось писать там, да, материал на эту тему. Или, потому что эта же тема несколько недель муссировалась, да, мы как бы были вынуждены обсуждать ее, писать о ней, и каждый раз прям комок в горле стоял.
Когда рисовала, нет. Когда рисовала, я уже понимала, что я буду, что там будет нарисовано. Как бы тут у меня была задача просто нарисовать. Но я помню, что я когда прочитала перед сном новость, и когда, ну, было написано, что она убита, я в этот момент помню, да, у меня были слезы на глазах. С этой мыслью я ложилась спать.
Что вы можете сказать про Алакачу?
Мне журналисты назначили специалистом по Алакачу, потому что я очень давно сделала серию роликов. Однажды меня украли. И в тот момент я не могу сказать, что я прям хорошо разбиралась. Но чем больше я как бы делала на эту тему проектов, роликов, иллюстраций, тем больше я читала, изучала этот вопрос. И самое, наверное, ценное, мне сами девушки писали со своими историями. И поэтому я могу сказать, что сейчас я неплохо разбираюсь в том плане, что я знаю очень много историй. Когда мне говорят, ну что ты придумываешь? Но это раньше было, это какой-то там редкий случай, вот вы там проблему находите. А я могу сказать нет. Мало того, это не только проблема регионов, как многие говорят, это проблема Бишкека в том числе. Это проблема и там продвинутой молодежи. Даже здесь бывают такие истории. У меня мама преподавательница, у нее ее студенток похищали. Она мне рассказывала истории. Да. То есть я прекрасно понимаю, что это вот наша реальность. И Алакачу — это проблема вообще насилия, проблема вообще положения женщины у нас в стране. То есть я думаю, что с этим есть много проблем, и об этом надо говорить.
Художник – это же ваша дипломированная профессия. Вы заканчивали Национальную академию художеств.
Да, я заканчивала художественное училище при Академии художеств, потом еще 5 лет Академия художеств, по специальности художник-промграфик. Угу. И, по идее, я должна была заниматься всякими там логотипами, этикетками, фирменным стилем. И вообще, очень интересная профессия. Я когда училась, мне это все очень нравилось. Но помню, к концу обучения я уже поняла, что просто рисовать мне нравится больше. Потому что, ну, дизайнер — это все равно чуть-чуть более, наверное, прикладная профессия. Чуть-чуть более такая, ну, исполнительская. Художник — это свободней. Даже в рамках, там, иллюстрации книжные, я еще иллюстрирую книги. Даже в рамках командной работы в анимации, все равно, мне кажется, у художника гораздо больше свободы.
Вообще, как называется техника вашего рисования? Как она исполняется? Это обычные краски, бумаги, или это через компьютер все делается?
А если говорить о...
Про иллюстрации, если говорить.
Про иллюстрации? Да. Ну, я все равно в основном работаю в цифровом формате, потому что это быстро, удобно и легко править. А бумага, акварель, карандаш – это, ну, когда у меня есть возможность, когда у меня есть там лишнее время, я могу что-то нарисовать для себя. Но вот иллюстрация, как бы, сейчас такое время, когда надо очень быстро реагировать на ситуацию, тем более, раз я уже занимаюсь социально-политическими вопросами, надо очень быстро сделать цветную яркую иллюстрацию, то здесь, конечно, цифровая живопись, я рисую на планшете. Ну, плюс для меня это еще и такой многоэкологический вопрос, потому что, когда я рисовала на бумаге, помню, у меня огромная стопка бумаги, красок, места в доме, и, ну, мне немного жалко деревья. Ну, это, казалось бы, вроде ерунда, но на самом деле это очень много бумаги. А в цифровом формате у меня все это хранится где-то на жестком диске, практически не занимает вот такого физического пространства. И меня эта мысль очень радует.
Когда вы начали рисовать такие рисунки на социально-политические темы?
Я думаю, что вот такой первый рисунок, который для меня оказался, ну, я сама очень удивилась, он прям разлетелся на Фейсбуке, это был рисунок Матреимов, смог, все плохо. Ну, такой, ну, мне кажется, такой в техническом плане очень простенький, там суперпростая композиция, я просто нарисовала, ну, вот так просто. Я была очень зла в тот момент. И, видимо, это так хорошо синхронизировалось с настроениями в обществе, что он прям стал символом той ситуации в стране. И вот с тех пор я уже внимательнее отношусь к тому, что я публикую, потому что любая картинка может стать символом. И я стараюсь уже аккуратнее.
Да, мы покажем эту вашу иллюстрацию про Матраимова. Это экс-зам председатель кыргызстанской таможни. А вы помните, когда нарисовали его и почему? Что вас натолкнуло?
Да, Я болела, у меня была температура. Я наблюдала всю эту историю с расследованиями, да, с митингами. Плюс стали активно обсуждать то, что у нас в городе смог. И как-то стало совсем не по себе. И все это перемешалось еще с ситуацией с Феминале, когда выставку закрыли. То есть вот это такая была у меня в голове каша. И еще температура, и я была прям ужасно зла. Рисунок помогает. То есть я не особо там умею разговаривать, покричать тоже не мое, а вот рисовать мне помогает. Я нарисовала, и все, и я потом пошла спать, грубо говоря, а потом смотрю репосты, комментарии. И мне уже звонят, вы не боитесь? Я только тогда задумалась.
А вот вы сказали, стали после этого аккуратнее относиться к своим рисункам. Что это значит?
В том плане, что, мне кажется, у того рисунка вот такая немного примитивная композиция. Мне кажется, я рисую лучше. Да, и как бы теперь я стараюсь чуть-чуть получше, в техническом плане рисунки делать.
Вот одна иллюстрация. Сколько времени занимает у вас создание этой иллюстрации?
Цифровой. Тоже пытаюсь в последнее время анализировать, сколько это времени занимает. Последний рисунок, например, «Баткенская девочка». Я его рисовала 3 часа. Именно от того, что села и подумала, что там должно быть, и до публикации мне ушло 3 часа. И я думаю, это достаточно быстро, потому что это цифровая живопись. Перерисовала там как-нибудь гуашью там или маслом, то это занимало у меня, наверное, 2 сутки.
Ясно. Я пролистала вашу страничку на Facebook, и там немало постов о правах женщин. Вы писали, рисовали не только на тему смерти Айзады, ее похищения, но и о марше 8 марта 2020 года, когда мужчины напали на женщин, которые вышли на акцию в поддержку прав женщин. Далее вы рисовали Алтын Копалову, это активистка, которая выступает за права женщин и дала своим детям свою фамилию. В последующем в обществе начался флешмоб, так называемое мачество. Вы в тот период тоже нарисовали ее портрет. Видно, что эта тема прав женщин вас волнует. Почему?
Вот я не знаю почему. Я вообще как бы такой человек, для которого проблема там справедливости, она стоит очень остро. Я не знаю, с этим мне легко жить, но приходится. Но почему-то именно вопрос насилия над женщинами меня задевает особенно сильно. Наверное, потому что я сама выросла в хорошей семье, в том плане, что у меня в семье царила и царит любовь. Мама с папой заботятся о нас, дают нам достаточно свободы. И для меня дом — это место, где я могу быть в безопасности, где я могу черпать там силы, отдохнуть. Я знаю, что меня поддержат. То есть можно вести войну с обществом где-то вот вне дома, но приходить домой и там чувствовать себя в безопасности. Мне кажется, это супер важно для человека. И когда понимаешь, что для кого-то дом — это как раз место опасности, а по статистике для женщины самое опасное место — это дом, где она в основном сталкивается с насилием. И для меня это, мне в голове это не укладывается, мне кажется, так не должно быть. И так получилось, что я часто делаю ролики и иллюстрации, и вообще какие-то проекты на тему насилия над женщинами. Я не скажу, что я просто в какой-то момент решила. Просто так выходит. Хотя помимо этого мы делаем на другие вопросы тоже проекты.
Угу. А что вы чувствуете, когда рисуете на тему домашнего насилия, насилия над женщинами? У вас немало работ на эту тему. Мы также при монтаже это все покажем. Одна из первых таких иллюстраций, которые лично я увидела и узнала о вас, связана с женщиной, на шею которой были шины. Вы сделали такую иллюстрацию, и мне кажется, она тоже разлетелась в сети и в СМИ. И тогда вы, наверное, тоже... Это один из первых таких шагов, когда вы заявили о себе, о своем творчестве. На широкую массу, я имею в виду.
Я думаю, что я-то делаю такие серьезные проекты, но узнают меня в итоге по каким-то иллюстрациям.
Да.
Для меня это тоже удивительно. То есть, мне кажется, я делаю какие-то другие более важные вещи, а вот простой рисунок, В итоге именно по нему меня узнают. Хорошо, видимо, есть потребность в каком-то символе. И вот этот рисунок женщины с покрышками, он стал таким символом. Видимо, я как-то попала там стилистически, по времени и по сюжету очень точно, что он прям... То есть обычно меня именно про этот рисунок все спрашивают. Ну, а как, что я чувствовала в тот момент? Ну, мне кажется, понятно, что я чувствовала. Ну, мне как бы кажется, объяснять свой рисунок это немного неправильно. В этом же и смысл. У меня были свои эмоции, когда я его рисовала. А какие будут эмоции у зрителя, это уже дело зрителя.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Можно ли сказать, что тема насилия над женщинами – это вот основная тема, на которую вы рисуете картины, рисунки, анимационные ролики?
Я думаю, да. И сейчас, например, я уже хотела бы немножко отойти от этой темы. Ну, потому что вообще постоянно работать с какими-то очень сложными социальными темами, это тяжело эмоционально. Это требует такой, ну, затраты больших эмоций. Мне бы хотелось сейчас, помимо этого, заниматься больше проектами, какими-то творческими, которые мне приносят больше радости и удовольствия. Поэтому я планирую чуть-чуть отойти от этой темы. Хотя все равно я бы, может быть, и хотела поменять профиль, но, скорее всего, у меня уже не получится. Я не могу быть равнодушной, я не могу не прочитать этих новостей, не следить за тем, что у нас происходит в стране. Как бы, ну, уже, наверное, никогда не получится обратно.
Как вы думаете, вы помогаете своим творчеством решение этой проблемы?
Да, если бы я не была в этом уверена, я бы этим не занималась. Это то, что как бы меня заставляет вообще этим заниматься. Поэтому, ну да, конечно.
А какая конкретно помощь, думаете, исходит из вашего творчества, из ваших картин, роликов?
Я говорю об этом. Об этом надо говорить. Есть проблема. Действительно, есть. И мы стараемся, вот, например, в роликах не просто рассказывать, да, что есть проблема. То есть это такой отдельный большой разговор, как делать иллюстрации, анимационные ролики и вообще какие-то кампании против насилия. Просто рассказывать недостаточно. Надо либо предлагать решения, либо рассказывать конкретные истории, либо еще какие-то новые форматы. И вот это на самом деле интересно. То есть у нас каждый новый проект – это новый подход. То есть у нас был, например, проект «Атаке». Он тоже был про домашнее насилие, но мы решили обратиться к аксакалам, да, как бы к авторитету, к их совести, и сказать, вот, аксакалы, у вас есть такая возможность, давайте там говорите о проблеме насилия над женщинами. Например, вот такой подход. Или там рассказать какую-то конкретную историю, потому что когда мы говорим вообще про цифры, там про абстрактных женщин, они абстрактные женщины. Когда мы рассказываем историю какой-то конкретной женщины, она гораздо сильнее цепляет людей. Вот, ну, то есть каждый раз там у нас, допустим, был проект, в котором рассказывалось о том, что в результате браков по Лакачу дети рождаются с меньшим весом, они больше болеют, они хуже успевают в школе и потом добиваются в жизни меньшего, просто потому что женщина во время беременности испытывала сильный стресс, который можно сравнить со стрессом, который человек испытывает во время войны. И таким образом обратиться буквально к этим мужчинам, которые похищают, и сказать им, вы понимаете, что через Алакачу ваш ребенок, скорее всего, в жизни меньшего добьется, поэтому лучше все-таки выбрать другой путь. То есть мы каждый раз пытаемся найти новый способ об этом говорить. Надо искать новые способы, в том числе, например, один из моих таких любимых проектов. Наша целевая аудитория – это девушки из регионов. И мы решили, что надо залезть к ним в телефон, в приложение. Мы сделали приложение «Ласточки весна в Бишкеке». Это такой формат, типа роман, в котором ты читаешь историю и в какой-то момент принимаешь решение за главную героиню. То есть как бы от твоих решений зависит развитие сюжета. При этом сама девушка, она примеряет на себя эту роль, она прям себя реально ощущает участником игры, где она может сыграть в безопасной для себя обстановке вот эту ситуацию с Алкачу. И суметь принять спокойно правильное решение. И вообще, мы там много чего напихали, там советы юристов, психологов, про проклятие и все такое. И это вообще очень успешный проект получился. Мне кажется, вот так надо делать.
Еще одна ваша цитата. «Я вижу множество примеров, когда женщины работают и содержат семьи. При этом могут спокойно относиться к тому, что их считают второсортными. Их могут и ударить, и побить». Почему наши женщины позволяют такое отношение к себе? Как вы думаете? С чем это связано?
Я думаю, это какие-то моральные нормы, которые сейчас в обществе. И, ну, не знаю, у меня, например, большие надежды на поколение, которые вот я сейчас вижу, там, 15-20-летние девочки. Я просто удивляюсь. Например, я вообще не была такая в их возрасте. Они смелые, они активные, они не боятся. Они не боятся говорить о своих правах, о своих чувствах. Они очень смелые. Я не знаю, мне кажется, что вот, во-первых, смена поколения уже много чего поменяет, в том числе и мальчики другие. Вот. Но, конечно, надо что-то делать. Ну, мне, например, сейчас приятнее общаться с молодежью, чем с людьми старшего поколения, которые очень тяжело вообще на эту тему разговаривают, потому что, ну, типа, есть вещи, о которых прилично говорить, а есть вещи, которые не стоит затрагивать. Вот. Я еще частенько сталкиваюсь с тем, что, ну, такое мнение, что я, например, потому что я там, условно русская, не могу говорить об этой проблеме, потому что я, ну, во-первых, меня не похитят, и это правда. И во-вторых, ну, как бы я чего-то не понимаю, чего-то не знаю, и вообще не стоит мне лезть туда, куда мне не стоит лезть.
И что вы отвечаете на это?
Мне кажется, что вот именно потому что меня не похитят, как бы у меня есть такая привилегия, меня не похитят. У меня нет родственников, вот таких, которые меня осудят, если я буду об этом говорить. То именно поэтому я должна об этом говорить, потому что у меня есть такая возможность. Поэтому, ну, я считаю, что я имею право говорить. Я кыргызстанка, я родилась и выросла в Бишкеке, я знаю очень многие вещи. Я не знаю о настоящей жизни в регионах, да. Но я и не утверждаю этого. Но при этом я могу об этом говорить. Это в том числе и мои проблемы, там, проблемы моих подруг, проблемы моего города, проблемы страны, в которой я живу. Я вот прямо здесь живу, в эти садики и школы ходят мои дети. Поэтому, ну, кажется, я имею право говорить на эту тему.
Угу. Говоря о жизни в регионах, в одном из интервью вы сказали, что хотите выехать куда-нибудь в Джалабад, условно, и посмотреть жизнь в регионе, как она есть. Удалось это сделать или пока еще нет?
Нет, не удалось. У меня были с сестрой планы съездить в Нарын. У нее свои цели, она занимается фотографией. У меня свои цели порисовать. Но вот у нас как-то до сих пор не получается, потому что очень жесткий график, много проектов, много работы. Плюс, ну, у меня есть и дети, и муж, и обязательства. Ну, то есть это очень такой всегда вопрос сложный, как это все придумать, найти время. Но я все равно надеюсь поехать.
Угу. А вот многие ваши проекты, насколько мне известно, вы делаете совместно с мужем, да?
Да.
Как он относится к вашим иллюстрациям? Что он о них говорит? Он, наверное, один из первых критиков.
Да.
Да?
Да, его зовут Егор, он аниматор. Мы с ним в анимационной студии познакомились. И вот сейчас мы вместе делаем анимационные проекты. Да, он мой главный критик. Наверное, сестра и муж. Это те люди, которым я показываю иллюстрацию, если я в ней не уверена. Причем они обязательно скажут что-нибудь. То есть обычно покажут человеку, он скажет, о, классно. А они нет, они уже знают, что нужно, чтобы они мне на что-то указали. Вот. И еще важно, иногда ты не видишь очевидных ошибок просто потому, что у тебя замылился глаз. Вот. И тут муж, он прям умеет.
Вы же понимаете, что открыли имя Татьяны Зеленской для более-менее широкой общественности посредством таких вот иллюстраций. Сейчас многие, даже далекие от искусства люди, знают ваше имя, а если не знают ваше имя, то вот эти вот ваши иллюстрации точно.
Да. Я бы так, наверное, сказала. Мне, ну, сейчас уже нормально, мне вначале было немножко обидно. Мне кажется, что я вообще немножко другой художник, да, другая художница. Я обычно я другие рисунки делаю. А, ну, понимаете, вот такой формат плакатной иллюстрации для Фейсбука, она немножко в лоб, она такая кричащая, эмоциональная, такая, ну, в лоб. А, потому что такой, как бы, закон жанра. Обычно я иллюстрирую там какую-нибудь статью, например, и я делаю чуть более тонкие, сложные иллюстрации. И я себя считаю чуть более тонким и сложным таким вот художником. Но в итоге Татьяна Зеленская – это вот, которая нарисовала женщину с покрышками. Но, с другой стороны, я думаю, а какая разница, что я там себе в голове про это дело думаю? Мои рисунки находят такой глубокий отклик у людей. Вот именно вот такие. Значит, они, в них есть вот эта правда. Они нужны. Они, в них гораздо больше там силы и мощи, чем там какие-то иллюстрации, которые я там долго продумывала, они вот там наполненные всякими отсылочками, там сложная композиция, какая-то красивая стилизация.
Вам часто сейчас пишут в соцсетях, благодарят, хвалят или критикуют?
Да, пишут, хвалят, благодарят, критикуют, ругают, угрожают. В основном очень приятные слова пишут. В основном слова благодарности и слова: «Татьяна, вы правильным делом занимаетесь, продолжайте». И я такая мысленно: «Да, я знаю». Вот. Это, конечно, приятно, потому что все, что публикуешь, ты как бы на самом деле ждешь, что это увидят и какой-то фидбэк получить. Приятно и очень даже полезно. Вот. Это как раз одно из таких источников энергии, потому что когда я, например, сделаю, там, на мой взгляд, очень толковые иллюстрации для статьи или какой-нибудь классный ролик, но я не вижу обратной связи практически никогда. Просто моя фамилия стоит, и все. А у этих рисунков я получаю напрямую связь, комментарии, мне в личку пишут, там, меня зовут на интервью, ну, то есть вот очень важно получать обратную связь.
А вы стали зарабатывать больше после того, как ваше имя стало на слуху?
Вот это очень сложно проанализировать. Мне кажется, что я там за последние 2 года профессионально вообще выросла, и у меня стало заказы, они, наверное, чуть-чуть подороже, потому что я профессионально выросла. Мне хочется в это верить. Потому что, ну вот, как бы, я же не могу на заказ нарисовать такую иллюстрацию. А если я ее нарисую, это будет это фейк, это зло. Но это будет неправильно. Смысл этих иллюстраций в том, что у меня нету заказчика. И когда ко мне обращаются люди и говорят: «Блин, Татьяна, у вас такие иллюстрации, они прям разлетаются, а может, вот мы хотим сейчас компанию вот такую сделать, там строительную, еще что-то, может, вы нам нарисуете?» Я, ну, отказываюсь, объясняю, понимаете, что оно не сработает, потому что оно не должно быть ни коммерчески, ни даже там политически как-то ангажировано. Это должна быть исключительно моя гражданская позиция. В этом ее смысл. Меня, например, знают там по всяких НКО, НПО организациях, просто потому что мы давно работаем, и меня зовут на эти проекты. Мне кажется, даже если бы я не рисовала вот такие рисунки, я бы все равно получала проекты. Но тоже это я не знаю.
А вот вы занимаетесь чисто такими проектами коммерческими, да? Этим вы зарабатываете на жизнь?
Нет, не коммерческими. Хотелось бы коммерческими заниматься, потому что там платят больше. Работаем в основном с НКО-сектором. Всякие тоже социальные там ролики. И крупные международные организации, и с местными работаем.
У вас есть база, где вы сконцентрированы, где вы рисуете? Это дом ваш или какая-то мастерская?
Я работала вот 8 лет исключительно дома. и муж тоже, мы рядом работали. Но вот я недавно просто в качестве эксперимента уехала работать в коворкинге. Это культурный центр «Кудук». Угу. Они мне предоставили место за символическую плату. Там еще очень приятная атмосфера, много растений. Я там сейчас работаю. Потому что творческая работа, она подразумевает очень длительное, непрерывное время, в котором я погружена в процесс. А когда рядом бегают 8- и 6-летние дети, то они очень часто отвлекают. И вот это мешало. Я сейчас пока работаю там, и могу сказать, да, так эффективнее.
Спасибо вам большое, Татьяна. Творческих успехов.
Спасибо вам.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Гостем в нашей студии была художница Татьяна Зеленская, автор резонансных и очень известных графических работ. Беседовала с ней наш корреспондент Джазгуль Эгембердиева. Видеоверсию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azatyk.org.
«Перекресток» на радио «Азатык».